Мое сердце ликует, дорогие братья. Прежде чем прочитать это слово, хочу сказать, один брат посмотрел так кругом, говорит, опять не умещаемся. Хоть, говорит, еще раз придется взрывать, чтобы еще раз расширили дом. Может, придется, может, не придется, но мы рады, что истина Божья проповедуется, Евангелие распространяется, дело Божье идет. 40 глава Исаии, 9 стих. Прекрасный стих хочу прочитать, братья, сестры. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог ваш». Это Ветхий Завет. Но же там был благовествующий Сион, прообраз Церкви Христовой. Это та чудная экклесия, то есть вызванная из мира, которым было поручено особое дело. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Мы знаем, что гора Сион, когда-то ее Давид завоевал, на северной стороне город великого царя, и Сион стал оплотом царства Давида. Но тут, конечно, не горе повелевается взойти на гору, гора на гору не пойдет, а это вот особый род, благовествующий Сион. И посмотрите, прежде чем зайти на гору, этот род уже был избран. А зачем зайти на гору? Возвысь силу и голос твой. Но прежде чем возвысить голос, взойди на гору. Мы знаем, что Иисус часто с горы проповедовал или на лодке отъезжал, чтобы было видно народ. С горы хорошо говорить, но кто стоит на горе, он и хорошая мишень, правда? Для всех недругов. Если мы читаем еще Исаии, 52 главе, прекрасные на горах ноги благовестника. Почему на горах? Да благовестник должен быть на горе. На какой горе? Сион. Гора Сион, гора святая, престол, где Господа стоит. К тебе стремлюсь, гора родная, где солнце вечное блестит. Поэтому, братья дорогие, никогда мы не должны забыть, что благовестие начинается с личного восхождения на эту гору. Может быть, где-то плохо получается восхождение, но должна быть петь восхождение у нас, братья дорогие. Без песни восхождения наше благовестие не будет успеха. Прекрасно на горах ноги благовестника. А почему ноги, не лицо, не одеяние, не весь его вид, ноги? Ноги – символ, символ хождения. И дал бы Господь, чтобы ноги благовестника были прекрасны. И если хождение его прекрасно, жизнь прекрасна, то проповедь уже наполовину сказана. Дал бы Господь, чтобы не было с нами такого, как вот в одном гимне мы поем на благовестии. К небесам снова взор я пытаюсь поднять, и по кручам карабкаюсь снова, но вдруг падаю вниз, сознавая опять, что колючка в венце я терновом. Конечно, осознание хорошо иметь, но быть колючкой венце терновом плохо. Зайди на высокую гору, благовествующий Сион, а потом возвысь силою голос твой, возвысь, да еще силою. Если человек вровень со всеми стоит, ему скажут, взойди повыше. А если вдруг он ниже оказался общего уровня, то лучше не возвышать голоса. Там будет присловие «врач, спаси себя самого». Но если он зашел на гору, и Бог помог стоять на горе, нужно возвысить силу и голос свой. Исаия 62 главе говорит: «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды, во спасению, как светильник горящий». 11 стих: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил стражей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте». Когда-то фарисействующие заставляли замолчать учеников Христа. А он сказал: «Если они умолкнут, камни возопьют». И мы благодарим Бога, что если кто-то умолкает и куда-то отходит, камни начинают вопиять. Камни. Те, которые были мертвы во грехах и в преступлениях, но до которых достигло Слово Божие, как апостол Павел говорит, Ефесянам 5 глава 14 стих: «Так встань, спящий, воскресни из мертвых, и да светит тебя Христос». Да, воскресшие из мертвых камни вопиют. И мы благодарим, что да, их благовестие иногда более успешно, чем те, которые, может, потомственные христиане, но забыли о своем призвании. Возвысь силою голос твой, возвысь, не бойся, не бойся. Вот это слово. Конечно, боязнь может быть всякая, боязнь плотская может быть. И, конечно, когда мы переживали гонения, то плоть все равно на где-то трепетала, но дух должен был господствовать. Но еще психологический барьер, так называемый, есть. Боясь, а вдруг не получится, а вдруг не так получится. Конечно, и вот здесь нужно нам дерзновенное упование на Господа. Конечно, если мы что-то будем по плоти себя представлять, это будет наше поражение. Один стихотворец пишет сейчас в песне: «Что есть плоть моя, горсть земли сухой?» Действительно, что есть плоть? Вот так не видишь 5-6 лет братьев, глядишь, ну как плоть у нас сдается. И сами по себе мы каждый по плоти абсолютно ничто. И если мы это сознаем, это очень хорошо. Апостол Павел говорит: когда я немощен, тогда я силен. Но в то же время мы должны очень ясно представлять, кто нас держит, кого мы представляем. Посол любой страны, может, могущественной страны, может сам по себе быть незначительным и пожилым, и все прочее, но у него сила, за ним страна стоит. Я вот посмотрел, тут один брат сидит, но я не назову ни имя, ни фамилия, просто как может осознавать свое могущество немощной, зная, что кого он представляет. Подъехал на машине, стоит, подъезжает крутая машина, выбегает из двери: «Что-то тут? Ты знаешь, кто я?» «Не знаю». «Ты такого слышал?» «Слышал». «Так вот я брат его, понял, самого крутого человека». А брат не теряется: «А ты знаешь Иисуса Христа?» «Слышал». «Так вот я его брат». «А ты Бога знаешь?» «Так вот я сын его». Посмотрел этот крутой и сказать нечего. Покрутил рукой и поехал. Да, братья милые, мы должны знать, кого мы с вами представляем. И в любых обстоятельствах мы должны знать, что за нами, а может, впереди нас и по бокам величайшая сила. Я вспоминаю, в Осетии проповедовали. Ну, где-то там уже знают нас, конечно, и давно мы проповедуем, ансамбль нас знают. И вот там один очень богатый человек, жена его верующая, и он решил нас в дом пустить, весь ансамбль, хорошо так приютить нас. А жена, дочь говорит: «Пушков приедет, ты представляешь?» Ну, потом уже я понял это все, да. И она, ей лет 13 было, с таким нетерпением ждала: «Ну как он войдет, он такой, да?» Ну, а я вхожу, знаете, свитер дорожный. 3 часа ночи, уставший, да еще колонку тащу усилительную, еле-еле тащу. Зашел так, она же говорит, Пушков зашел. А вышла, где, вон. И это Пушков. Махнула рукой и разочарованная ушла в свою комнату. Да, братья, сами по себе мы что, абсолютное ничто. Но в то же время мы должны очень хорошо помнить, кто мы. 1 Петра 2.9 – это догматическая основа одного из принципов протестантизма – всеобщее священство. Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас, если мы в чудный свой свет». Вот кто мы, оказывается, братья. Ну, конечно, каждый из вас, и я лично, когда читаю это место, Господи, неужели я, наверное, кто-нибудь другой? Ты должен быть таким, брат дорогой. И сестра должна быть, и все. Потому что вот единство в благовестии очень сильно. Я несколько раз слышал от Ивана Яковлевича такие слова, которые мне запомнились. Молитва без труда, попрошайничество, труд без молитвы, рабство. Но когда объединяется и труд, и молитва, когда мы едем, знаешь, что там молятся за нас, и Господь совершает что-то, то, знаете, распрямляется немножко согнутый позвоночник, когда хочется еще что-то делать во славу Господа. Это, конечно, нам всем относится. Род избранный, царственное священство. Во времена гонений, конечно, трудности многие испытывали. Мне рассказывали, в Крыму есть город Саки, и там старец Шаха, судили старца. Вышел он так перед судом, сагбенный, глубокий уже старец, стоит, а ручки вибрируют немножечко от старости. А судья с такой насмешкой: «Ну что, воин Христов, дрожишь? Сидел бы на печи там. Что ты тут, бросает это все? Что, зачем оно?» Он говорит: «Стой, судья, я дрожу, я старый, вам бы было стыдно, наверное, такого старого судить, но вы судите, плоть моя дрожит, я старый, но камень, на котором я, он не колеблется, понял?» И тот безбожник: «А, и ничего». Поэтому, братья, дорогие, с одной стороны, мы абсолютное ничто, с другой стороны, огромная сила. И пусть Господь нам это даст понять всем, тогда-то мы в нашей немощи сможем исполнить. Возвысь силою голос твой, возвысь, не бойся, не бойся. Я благодарю Господа, что оставлены прекрасные примеры благовестия. Вот мы из Сибири приехали и совершали служение в одном городе Белово. Церковь небольшая, ну, душ 30-35, может быть. Домик молитвы тоже небольшой. Но что радостно, какой чудный подвиг Господь там совершил через нашего дорогого, ушедшего в вечность, большого благовестника Валентина Яковлевича Фот. Я вам расскажу этот пример. Думаю, он вам будет очень полезен, потому что там была использована тактика военного искусства. Знаете, какая? В решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. Мы были в поездке по Сибири с ансамблем, и Валентин Яковлевич звонит рано утром: «Евгений Никифорович, любыми путями приезжайте в Белово. Мы ж по маршруту идем, у нас вот запись. Евгений Никифорович, все бросайте, приезжайте». Ну а что такое? 2 раза сломали нашу палатку, очень жестоко, вызваны солдаты и все прочее. Если мы сейчас проиграем сражение, он так и сказал, мы уже никогда не войдем в Белово. Евгений Никифорович, приезжайте. Ну мы собираем, на свой автобус был, подъезжаем к этому Белово, место нам указали, палатки нет, она сломана. Народ много собрался у 5-этажных домов, солдаты, ОМОН стоит, милиция. Вот это да. Но мы проехали так осмотреться, за нами машина милицейская. Ну, мы дальше встали, они наблюдали, номера другие сделали, вывод, что мы не отсюда. Ну, что дальше? Очень мудро он поступил, созвал кого только можно было из верующих. Вот в этот решающий момент. Ну, у нас шофер Николай Иванович. Я говорю, ну, Николай Иванович, а теперь слушай меня. Я никудышный шофер. Я за свою жизнь один раз сел за руль на Волгу, и то ее вверх колесами поставил. Говорю, ну, я тебе говорю, сейчас ты меня слушайся. Прорывайся. Езжай на милицию, не бойся, разбегутся прямо в гущу наших, иначе нас не допустят. На всей скорости. Он как пошел, газ туда, разбегаются туда, забегаем, заезжаем. У нас уже была колонка готова, в автономном питании. Выбегаем, сразу колонку поставили, беру микрофон. Приветствую, братья и сестры дорогие, приветствую. Приветствую, друзья, все собравшиеся. Мы представители русско-украинского братства. Нам сообщили, что тут бесчинство. Опять, очевидно, терроры возвращаются, репрессии, тотальный режим. Мы приехали все зафотографировать, дать отчет, что тут творится. А тут у нас есть братик дорогой, но я вам не скажу, он, Бог не обидел его весом. Он сразу как-то взлетел на микроавтобус из кинокамеры вот так. Они все прячутся, милиция там, он прячется. И вот быстро-быстро, и там братья нас же предусмотрели уже свою электростанцию маленькую. Подключаем, никто не разгоняет ничего. Ансамбль благовествуем, полтора часа благовествуем, ничего. ОМОНовцы стояли, глядим, по мороженому им купили, не помаршировали назад. Он думал, давай приглашать покаяние, приглашаем, люди выходят на покаяние, слава Богу. А потом я уже в конце, Валентин Яковлевич слово хорошо сказал, беру микрофон, говорю, люди дорогие, нам сказали, что священники ломали палатку. Неужели может такое быть? Священник не дал проповедовать Евангелие. Наверное, там, наверное, КГБ было. Или как сейчас вот другое название. Они, наверное, подбегает человек в газочке, честь офицера, не ломали мы палатку, но слава Богу. Ну ладно, братья дорогие, я бы мог много рассказать, но не в этом. Я просто хочу сказать, какой сильный нас Господь. И сейчас там церковь, и тогда было три души. И вот не сделай, Валентин Яковлевич, вот такого мудрого хода, и мы бы уже не вошли туда. Поэтому пусть Бог нам позволит именно не бойся, не бойся. Где-то все равно мы немножко побаиваемся, что и говорить, мы же во плоти, братья и сестры, но Дух должен господствовать. И сейчас вот такое время, знаете, где-то такие силы собираются, все не дадим и все прочее. Не бойся, не бойся. Ну, наверное, еще два примера расскажу, чтобы так показать Господь, что чудно может действовать. В одном городе, не называю фамилии, тоже брат тоже здесь, значит, общение проводим, а он настолько возревновал, вот, чтобы хорошо общение прошло, взял на исполкоме наших афиш, прям несколько наклеил на двери исполкома. Ну, еще не прошло общение, уже принесли ему повестку срочно явиться в исполком таким-то часам. Ну, мы закончили благовестие, жена говорит, пойдите с ним, пожалуйста, мне как-то хочется, чтобы вы пошли. А я сам боюсь идти. Ну, пойдешь туда, да арестуют. Мы же иностранные граждане. А знаете, сейчас на таможню дадут сообщение и не пустят больше. У них такая толстая книга есть, знаете. Нарушил что-то, записывают, все, вас больше не пустят. Ну, думаю, ладно, идем. У меня зять был, Матвей, говорю, хорошо, заряди фотоаппарат. Он зарядил. Подходим к исполкому втроем с опозданием минут на 15. В кабинет они уже заседают, административной комиссии. Я говорю, здравствуйте, мы пришли вот узнать, что вы хотите с нашим братом делать? Какие комиссии? Что у вас опять тоталитарный режим? Куда вы его вызываете? Что творится у вас? Мы вот хотим это все знать и сообщить на Украину, в России все знать. Матвей, ну-ка сфотографируй их. Она Не-не-не, Матвей со вспышкой. Раз. Ладно, мы подождем сейчас нашего брата и узнаем, что будет. Через 5 минут выбегает предупреждение. Слава Богу. Ну, еще один раз расскажу. Это было тогда Санкт-Петербургская область, Ленинградская. И там есть город Киров или Кировск, не помню. Чудесный благовестник там есть. Ну, не знаю, бы рад его увидеть, не вижу. Ну, не буду называть имя, фамилию, но он живет этим. Нигде не дают места, нигде. Он пошел там договариваться туда-сюда, говорит, нигде, в школу, директора, просил. Ну, я же учился в этой школе, там где-то что-то, ну почему? Ни в коем случае. Ну, ладно, давайте назначаем место у базарной площади. У нас автономная колоночка, на автобус кладем ее, по городу едем и объявляем. Только сегодня благовестие, камера-ансамбль с Украины, все-все объявляем. К школе подъезжаем, окна открыты. Да, я ему скажу сейчас. Но возревновал он о деле Божьем этому директору, говорит, свидетельствует, увидишь Господа, сидящего на троне, что ты будешь делать? Ну, вот того, но, видно, тоже возревновал, милиция подъезжает. А ну, иди сюда, садись, поехали к начальнику милиции, забрали его. Что нам делать? Не знаю, что делать. Помолились. Говорю, срочно догоняй его, Николай Иванович, за ним. Едем. Горосполком, милиция. Его повели. Я говорю, поверни так, чтобы на горосполком колоночка была. И объявляем. Всех работников горосполкома, работников милиции сердечно приглашаем на евангелизационное богослужение. Только сегодня у вас в гостях камерный христианский ансамбль. Бог любит вас. Повторяю. И 3 раза повторил. Бежит этот брат мой. С бородкой он бородка дрожит. Смеется. Что такое? Чудо. Какое? Заводит кабинет начальника. Он в окно стоит, так строго подошел, смотрит на меня. И вы объявляете. Он подошел к окну, послушал. Вы еще раз, он еще послушал. Поворачивается к этим. Так это они. О, они. Так что вы, говорит. Но он сказал нехорошее слово. Вы знаете, кого собираете? Нет. У вас что-нибудь есть там или нет? Вы видите, у них все официально. Идите, товарищ, проводите, пожалуйста. Ну, братья, сестры, Господь чудеса может творить. Но я бы хотел все-таки, чтобы вам серьезненько сейчас помолились. Ведь бывают у нас и поражения, и большие. И бывают такие поражения, как вот рыбаки говорят Иисусу, «Господи, всю ночь ловили, и что? Ничего не поймали». И я больше восхищен вот такими благовестниками, которые находят силы после такого дождя. Простите, опять хочу привести пример Валентина Яковлевича. Он рассказывал, когда весной наводнение, можно по таежным рекам глубоко пробраться, но очень опасно, камни, быстрое течение. И мы пробрались вот на такой моторной лодке в таежное селение. Ну, думаем, Господь поможет сейчас совершить служение. Вышли, раздали пригласительные, все селение обошли. Назначено 6 часов вечера в клубе нам разрешили. 6:30 вечером никого нет. 15:00 никого. 6:00 никого. 6:30 никого. 7:00 никого. Никто не пришел. И мы вот такие всей группой, как побитые, идем, и никто в дом не приглашает. К своей лодочке. Куда дальше? И сами не знаем. Сели на берегу, запели. Идет человек с удочками, крючки распущены, ловит он, уже наловился немножко так, нетрезвый. Кто такие? Да вот приехали мы о Христе сказать, и никто не пожелал за вашего селения послушать о Христе. Никто не пожелал. Неужели? Может, вы послушаете? Давай, пожалуй, послушаю. И вот сел этот полупьяненький человечек, и группа одному ему проповедовала. Я больше вот такими общениями восхищен, братья. Как после ехать? Хочу сказать, что наше отношение к Господу должно быть в абсолютной преданности. Мы победители, братья. В чем наша победа? Я вам прочитаю вот место удивительное, записано 1 Иоанна, 5 глава, 4 стих, 2 половина. «И сия есть победа, победивший мир, вера ваша». Вот в чем наша победа. И вы знаете, все равно мы победители. Почему? 24 глава Матфея, 14 стих. «И будет проповедано сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам». Зря мы не проповедуем, братья. И мы не должны забывать, что не только весь будет звучать во спасении, но кому-то только во свидетельство. Для одних запах живительный, для других смертоносный. Почему? Христос говорит, я пришел не судить, а спасать, но Слово Мое, вот это Слово будет судить в последний день. И наша победа, мы все равно возвещаем, братья, дорогие, ведь атеизм побежден, он рухнул, он отправлен на философскую свалку. Когда-то атеисты смеялись над верующими, вот они какие, фанатики, все на веру принимают. А ведь там тоже все на веру, ничего не доказано. Всем априорным, то есть первоначально данным, надо верить, что в атеизме материя откуда взялась, никто не скажет. Законы откуда, никто не скажет. Условий для самосохранения жизни откуда, почему, никто не скажет. Но какая разная вера. У нас вера в Бога. А у них во что? Безликую материю, в этот тупик, что ты умрешь и ничего не... В это тоже надо верить. У нас Иисус распятый на кресте, а там надо верить, что твоя прабабушка была отвратительное животное с длинным хвостом, с физиономией, что это за вера, что нам не даст. В 67-м году, когда я заканчиваю учебное заведение, судили Даниэля и Синявского. Они писали книгу «Москва в огне». Им дали где-то по 8 лет, и больше о них никто ничего не слышал. Так вот, в этой книге есть заявление. Мы всю современную материалистическую идеологию хотим изобразить в одну строчку. В какую? Обезьяна стала на задние лапы и устремилась к коммунизму. Вот где фанатизм-то, братья. Вот во что верили. Вот кто фанатики. А мы с вами торжествовать должны победу в нашем Господе Иисусе Христе. И сия есть победа, победившая мир, вера ваша. И мы должны вступать в сражение, как победители. А победитель себя хорошо чувствует, правда? Он оптимист. Какая разница, оптимист и пессимист? Вы знаете, я сегодня ночевал в гостинице, там на втором этажике, там нарочки двухъярусные. Я говорю, как на зоне прямо? Только еще там третий ярус. Ну, тут все чистенько, хорошо. Все радостные, все приветствуются, все оптимисты. Там пессимисты. Разница оптимизм и пессимизм. Оптимист говорит, брат встречается, ты знаешь, говорит, кардиограмму сделали, еще половина сердца здоровой, ты понимаешь? Я еще могу трудиться. А пессимист говорит, ты знаешь, кардиограмму сделали, половина уже сердца, все, желудочки, миокард, все. Братья, милые, давайте будем оптимистами. И у нас есть почему нам быть оптимистами. Посмотрите, все-таки вот сколько трудностей в нашем братстве. Кто-то угрожает, кто-то отходит, кто-то вроде говорят, что будем, не будем помогать там. Апостол Павел, знаешь, как сказал: мы нищие, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Братство живет, и братство растет. Я с великим трепетом хочу сообщить, что прибавилось наше братство этот год на 1572 души. И даже крещение немножко побольше приняли души. Слава Богу! Кто-то чего-то, а корабль идет. Мы вот на Сахалин на большом корабле плыли. Шторм, там, говорят, до 2 метров. А он такой мощный, плывет себе, да и все. И дал бы Господь, чтобы и этот корабль плыл. Хороший кормчий у нас Иисус. И Он все скажет, и будет сделано. Я иду к концу. Но сейчас хочу самое главное, такую немножко теоретическую основу сказать нашего упования. Есть 3 вида служений христиан и 3 разряда христиан. К кому мы относимся? Первые христиане – это те, которые служат Богу из-за корости, то есть из-за выгоды. Для них Господь – даятель. Господи, дай, Господи, пошли, Господи, помоги. Это очень низкий служение, способ служения Богу. Второй способ – из-за страха. Люди знают, что Бог есть, что будет суд, и они все время в таком напряжении пред Богом, а победы нет. Грешу и каюсь, каюсь и грешу. Иоанн пишет, 1 послание, 4 глава, 17-18 стихи, «В любви нет страха, совершенная любовь изгоняет страх, ибо в страхе есть мучение, боящийся несовершенной любви». Оптимист, он перешел через это. И поэтому третий способ служения Богу – это по любви, из-за благодарности. Поняв, что Иисус за меня умер, пролил кровь, отдал жизнь, я хочу Ему посвятить жизнь. Позволь, Господи, прийти к Тебе. Хочу служить Тебе, Господь. И в благодарность Ему посвящаю свою жизнь. Даже 3 служения. Храмовое служение. Храмовое служение, конечно, оно имеет какие преимущества. Человек заходит в храм. Ну, я имею в виду больше такие католические, протестантские, может быть, кальвинистские, лютеранские храмы, православные. Я помню, в юности искал Бог, заходишь, все равно что-то такое, знаете, доброе проникает в сердце, как-то немножко смиряется сердце, смотришь, смотришь. Но человек выходит из храма таким же грешником, каким пришел в храм. Второй способ служения – это бытовое христианство, где закон, евангельский закон, в домы вошел, в сердца вошел, в жизнь вошел. Это высшее служение. Жить этим, как апостол Павел сказал, для меня жизнь Христос. Но вот еще высшее служение, знаете, какое? Вселенское христианство. Когда отдавшийся Господу служитель уже не говорит: мой хор, моя церковь, мое. А для него главное, как в Отче наш мы читаем: да придет царствие твое. И вот этим он живет, чтобы Господь пришел. Гряди, Господи. В последней главе Откровения, последние стихи Иисус восклицает: «Ей гряду скоро». И он тотчас восклицает: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Но чтобы Господь пришел, нужно исполниться чему? И будет проповеден Евангелие по свидетельству всем. И второе, церковь должна быть готова, братья и сестры. Поэтому наше благовестие заключается не в том, чтобы только грешников призвать, чтобы члены церкви тоже были готовы. И вот мы сейчас с братьями немножко говорили, как правильно выражаться, когда выходит на покаяние, и с мира выходит, а верующих-то в 3 раза больше выходят. Ну и как? Одни говорят: я хочу обновить покаяние. Но братья сказали, что это не надо так говорить, потому что каяться 1 раз. Ну а просто помолиться, попросить прощения – это тоже важно. Но вот церковь должна быть готовой. У меня был такой случай, когда из ансамбля выходила солистка Катя замуж, то на бракосочетание опоздали на 40 минут. И я говорю жениху: «Алеша, что ты сделал? Ну как некрасиво, а что я мог сделать? Ты должен был вовремя прийти, не мог, почему?» Невеста не была готова. И я тогда подумал, действительно так. Разве жених может без невесты прийти на бракосочетание? Никогда. Братья, и это мы не должны забывать, чтобы после нашего благовестия зажигалась церковь и готовилась к встрече с Господом. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Поблагодари Господа за чудное Его деяние. И хочу сказать, что вот у нас всегда по результатам благовестия вот такая шкала получается. И неожиданно, знаете, первые в этой шкале, знаете, кто сегодня на этот год стали? Западноукраинское объединение. Мы благодарим Господа. У них на 17 верующих один крещаемый. Потом Донецкая на 22 души один крещаемый. Потом Азия и Урал на 23. Потом Молдова, Северо-Западное объединение 24. Кавказ, Одесса 25. Ну и дальше. Ну, мы это говорим для того, чтобы все-таки поощрить и поблагодарить Господа. Но кто-то, знаете, вот на последнем местечке, кто захочет узнать, подойдете, я вам скажу, что мы в следующем году в этом уже усилили возможность благовествовать, более активными стали. Пусть Бог нам это поможет. За все Его милости, за все щедроты, за то, что мы живы, братья, будем благодарить и будем молиться, чтобы Он еще нам позволил сказать о Его чудном имени. Слава Ему за все. Аминь. Будем молиться.